студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Здравствуй, Илья.
На линии главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и напомню, что это подкаст «Слышали новости». Обсудим самые актуальные сообщения вот на текущий момент. Но начнем с будоражащей новости. В общем, даже мороз по коже может пробежать. О том, что против российской вакцины «Спутник Ви» готовится из-за рубежа массированная кампания по дискредитации. Об этом заявили в Минобороны. А конкретно официальный представитель ведомства Игорь Коношенков. Значит, что он сказал? Он сказал, что известно Минобороны, что из-за рубежа брошены средства, ресурсы на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. В том числе это будет происходить и в соцсетях, и на русскоязычных ресурсах, и на гранты, которые из-за рубежа финансируются. Ну, в общем, даже будут некие псевдорасследования и лжесвидетельства тех людей, которые столкнулись с этой вакциной. Ну, столкнулись, привились, да, и как-то им стало дурно и не по себе. Ну, что скажете, почему Минобороны об этом заявляет? И действительно, вот как-то за рубежом озабочены тем, чтобы смешать с грязью российскую вакцину?
Мы просто с вами, коллеги, стали свидетелями рождения нового вида оружия. Новый вид оружия, скорее всего, это дезинформационная война против российской вакцины «Спутник». Это понятно, потому что, начиная с того момента, как в России объявили о успешной вакцинации, о том, что эта вакцинация будет проходить в массовом порядке, все достаточно серьезно зашевелились. Я, конечно, не располагаю данными Министерства обороны, но могу предположить себе, что этот вопрос находится в ведении самых различных организаций, военных, полувоенных, медицинских, научных организаций в Европе, которые занимаются не просто противодействием, а занимаются такой вот серьезной информационной войной, связанной с тем, что сегодняшний вопрос о том, кто же сделал эту вакцину, чья вакцина эффективнее и насколько она может остановить пандемию коронавируса, становится важнее, чем любые вопросы, которые еще недавно так будоражили всех. Допустим, если посмотреть ленту новостей, то окажется, что информация о росте цен на нефть, она находится в нижней части таблицы, а вот по поводу вакцины, в том числе и по поводу российской вакцины «Спутник» и других российских вакцин, пишут достаточно много. Пытаются представить все дело таким образом или упирают в основном на то, что российская сторона предоставляет очень мало информации о исследованиях, проведенных по вакцине. И вот за это цепляются практически все.
Александр,
тут вы правы, конечно, будет это и в социальных сетях, будет это и в СМИ, в том числе и в немецких СМИ, будут упирать на то, вот, мол, русские нам ничего не дают, мы поэтому не можем проверить.
Александр, какова их эффективность? Да, это понятно, но мы не ставим под сомнение вакцину «Спутник Ви», хотя, наверное, в принципе, ну, как-то надо обсуждать ее качество по сравнению с конкурентными вакцинами. Ну, ладно, оставим за рамками нашей беседы. Скажите, пожалуйста, а цель вот такой кампании дезинформации какова, на ваш взгляд?
Но это невозможно расценивать эту кампанию или оценивать эту кампанию в отрыве от других вопросов, которые касаются сейчас взаимоотношений с Россией. Ну, не секрет ведь, что в последнее время вопрос о представлении России в образе империи зла опять на повестке дня. Если когда-то это определение придумал Рональд Рейган, то я не удивлюсь, если сейчас об этом будут повторять все больше и больше. Вопрос о российской вакцине – это только одна часть вот такого наступления, в кавычках, на империю зла. Здесь «Северный поток-2», здесь так называемый список Навального, здесь так называемые новые санкции, которые вот введены вот только Соединенных Штатов Америки. И вакцина здесь играет такую же роль, как и все остальные факторы.
То есть прикладной цели, подождите, прикладной цели нет. Ну, допустим, скажем, могла бы быть прикладная цель убедить население России, что плохая вакцина, и вот оно перестанет прививаться и увеличится показатель негативный, да? Или там цель ее с рынка убрать и конкурентные вакцины значит, сделать более популярными, и они будут распространяться активнее во всем мире. То есть вот прикладная эта цель, может быть, есть какая-то с вашей точки зрения?
Ну, вопрос о экономической части, он, конечно, существует, потому что действительно деньги гигантские, деньги просто сумасшедшие, конечно же, их этот вопрос волнует. Но попытаться дезинформировать или пытаться вести свою работу с целью дезинформации российского общества будет очень сложно, потому что в немецком обществе, если говорить о немецком обществе, вообще никто не понимает и не знает, нужно ли вакцинироваться и нужно ли использовать их вакцину. Может быть, вот цель именно такого плана, именно потому что вакцину европейскую, вакцину мировую пока не очень охотно признает население, хотя есть опросы, которые говорят о том, что все хотят. На самом деле это не так. Если внимательно почитать всю эту прессу, то мы убедимся, что максимум треть населения Германии верит в эффективность вакцин, которые производятся на Западе. И в то же время очень много вопросов о том, где можно приобрести российскую вакцину. И это не шутка, это не
в Германии
шутка юмора, это
да?
Действительно существует такой запрос.
Александр Викторович, а вот вы сейчас упомянули и о немецких средствах массовой информации, и о возобновлении строительства Северного потока 2. И вот пришла информация как раз о том, что российский трубоукладчик возобновил строительство экспортного газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream 2 AG. Вот скажите мне, по поводу того, что там возобновляют, возобновят, не возобновят, куда там Черский пошел, вот «Фортуна» возобновила строительство, мы это слышим. А что по этому поводу действительно пишут в средствах массовой информации Германии, поскольку вы находитесь как раз в ФРГ? Расскажите нам из первых уст, мы сейчас узнаем, действительно ли следят в Германии за тем, возобновят строительство «Северного потока-2», или, в общем-то, это тоже, как вы выразились, в конце где-то списка новостей?
Нет, очень следят. Очень следят. Этот вопрос очень важный. Практически все об этом пишут. Телодвижение и передвижение академика Черского отслеживают практически все. Везде можно найти информацию, где и куда он двигался, где пребывал и куда он направляется. Здесь есть, знаете, такое деление, я бы сказал, ниже ватерлинии и выше ватерлинии. Одна часть – это то, что пишут люди в социальных сетях и форумах, которые интересуются вопросом, когда же пойдет наконец этот газ. А другая часть – это официальные СМИ, которые, в принципе, отрабатывают линию на то, поддадимся мы американским санкциям, пойдем мы к ним на уступки. И если пойдем, то как далеко? Потому что вопрос о том, что «Северный поток-2» будет достроен, в общем-то, уже никто не подвергает сомнению. Все понимают, что это будет сделано.
Давайте,
какой ценой?
Да, какой
сейчас
ценой?
Идет вопрос.
Какой ценой? Это вопрос действительно актуальный. Давайте дальше двигаться. Но смотрите, Евразийский экономический союз прирастает, но пока еще не полноценными членами, а государствами-наблюдателями. Вот теперь в этом списке Куба и Узбекистан. Ну, я просто напомню, что сам союз, который был основан на базе трех государств Беларуси, Казахстана и России, теперь Армении и Киргизии уже несколько лет, наблюдатель Молдавии, ну вот теперь, значит, еще расширяется этот формат. Ну, как вы считаете, вообще в целом, как, на ваш взгляд, чувствует это интеграционное объединение? Что-то о нем, ну, просто не всегда слышно, скажем так.
Вы знаете, у меня, честно скажу, какие-то такие не очень радужные впечатления от работы этого союза. Он существует, он, конечно, есть, но в данном случае, если говорить как о серьезном экономическом таком форуме, который позволяет решать крупные задачи, мне кажется, что все-таки там не хватает таких игроков, которые могли бы прийти с Дальнего Востока, Средней Азии, которые могли бы в этом полноценно больше участвовать и, конечно, представлять больше интерес. Участие Кубы, конечно, интересно, но скорее это такая все-таки экзотика, чем какая-то экономическая серьезная составляющая, которая каким-то образом изменит работу Евразийского союза.
Я уже надеялся, что ром подешевеет и сигары.
Да нет, но для этого...
Это навряд ли.
Да, для этого все-таки...
Единственное, что не будет дешеветь, скорее всего.
Да, но для этого должна Куба все-таки из статуса наблюдателя перейти в статус полноценных членов.
Ну, давай уже пусть приходит.
Ну, хорошо. Я надеюсь, нас в Гаване услышали. Давайте двигаться дальше. Смотрите, 24 миллиона европейских рублей, ну, то бишь евро, выделяет Евросоюз на поддержку, как заявляют в Брюсселе, белорусского народа, бизнеса, ну, малого и среднего, крупного бизнеса, сам себя в состоянии поддержать, и на здравоохранение. Ну, вот и в этих же новостных сообщениях указывается на то, что белорусская оппозиция рассчитывала на другую сумму, там порядка 3-4 миллиардов евро. Пообещали летом 53, но вот почти половину сейчас будут выделять. То есть одобрение, так сказать, случилось.
На поддержку,
да,
всего народа или на поддержку оппозиции?
Белорусского народа.
А в чем еще оппозиция?
Оппозиция хотела
3-4
миллиарда.
Часть народа только.
Ну, конечно. Но не хотела оппозиция 3-4 миллиарда, а выделяют всему народу.
Ну, как тебе вот еще объяснить? Понял.
Ну, как тебе еще объяснить? Да, но тем не менее, смотрите, там есть определенная графа, которая, скажем, предназначена на поддержку жертв репрессий и государственного насилия. Ну и 1 миллион евро на поддержку гражданского общества и независимых медиа. Но вы как расцениваете, Александр Викторович, вот эту поддержку? Как подрывную деятельность или как действительно какой-то альтернативный источник существования другой точки зрения в Беларуси?
Нет, ну, к альтернативному источнику это не имеет никакого отношения. Конечно, это финансирование, ну, может быть, не подрывной деятельности, но финансирование из-за рубежа, которое представляет собой явное вмешательство во внутренние дела страны. А, во-первых, тут непонятно, каким образом эти деньги будут поступать, на какие счета и кто их как сможет использовать. Если это деньги для всего народа, как вы говорите, для населения, тогда они должны поступать в государственную казну. А насколько я понимаю, насколько я владею информацией, эти деньги будут поступать на счета различных НКО, в том числе этих протестных движений, на счета той же самой Нехты, которая находится в Варшаве, а не в Белоруссии. Ну и если говорить о этих 24 миллионах, это, конечно, такое гигантское лукавство, поскольку я еще полтора месяца тому назад, разговаривая с одним серьезным представителем определенных экономических кругов Германии, узнал, что направлены на поддержку вот этого протестного движения действительно миллиарды, называлась сумма в 6 миллиардов долларов.
Больше, чем на Украину было истрачено. Помните,
да,
госпожа,
да,
как ее звали-то, боже мой, Нуланд, Виктория Нуланд, да, она про 5 миллиардов заявляла, а тут 6 целых. Прям.
Да, 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 именно эти. Поэтому я думаю, что это чистой воды просто такая операция, ну, скажем, такого пиара, вот мы выделяем, но на самом деле те денежные потоки, которые идут на поддержку протестного движения, они, несомненно, намного выше и больше, и идут, конечно, не по официальным каналам, так что узнать о них будет очень тяжело, но это однозначное вмешательство во внутренние дела Белоруссии.
Александр Викторович, но все-таки скажите, вот если мы говорим о том, что попытка вмешаться во внутренние дела Беларуси, что вот там финансировать будут различные НКО, ну, собственно говоря, и Европа, и Соединенные Штаты этим занимаются в разных регионах мира, и не только Соединенные Штаты и Европа, а и другие страны пытаются влиять на какие-то регионы, важные для них. Но все-таки какова политическая судьба Александра Лукашенко и вот протестного движения? Вот вы считаете, это было инспирировано вообще то, что после выборов началось извне, или все-таки в обществе недовольство вызревало, и вот оно выплеснулось на улице?
Я думаю, что, конечно, протестное движение существовало и было еще до того. Оно, конечно, было очень в зачаточном таком состоянии. Я считаю, что просто многие действия Александра Лукашенко, к сожалению, привели именно к тому, что оно стало во многом, ну, может быть, не всеобъемлющим, но достаточно широким. И вот это, с одной стороны, поддержка финансовая, вливание в протестное движение, а с другой стороны, ошибочное применение силы, несоразмерное применение силы, использование силовиков там, где это не было нужно, оно, конечно, привело к тому, что сейчас ситуация обострилась настолько, что нельзя говорить о всем протестном движении, что вот все это те, кто куплены Западом. А судьба самого Лукашенко, ну, мне кажется, что он сам об этом, кстати, сказал, что как только будет принята новая конституция, будут сделаны изменения, то народ будет жить с другим президентом. Я думаю, что он однозначно понимает, что, в общем-то, его перспективы политические фактически могут быть или выглядеть только совершенно в другом качестве. Допустим, новый президент и некий там председатель какого-то наблюдательного совета, не более того.
Ну да, вот вы сказали просто, как только примут, у меня сразу пришла в голову эта пословица, да, как только, так сразу. А когда это, как только это случится? Вот он, кстати, заявил о том, что будет некое сформировано, я могу ошибиться, но, в общем, всебелорусское какое-то народное собрание или что-то в таком духе, с которым он готов поделиться президентскими полномочиями, оно ведь все же знают Александра Григорьевича. Он такой человек, умудренный опытом, я так аккуратно скажу, но не будет ли какого-то лукавства с его стороны, каких-то хитростей, чтобы вот посадить в этот орган ну просто нужных, правильных людей. И в общем сказать, вот я сделал реформу, и я остаюсь.
Ну, может быть, конечно, и так. Хотя я когда-то высказывал свое мнение. Мне кажется, что самое правильное решение у Лукашенко было бы все-таки передача власти вот действительно какому-то народному форуму, при том, что он оставался бы номинальным президентом страны на какой-то переходной период. И после выборов решать все эти проблемы. Это позволило бы и позволит избежать кровопролития. Нельзя этого допустить. Он потерял то время, которое теперь уже очень тяжело будет нагнать. Теперь только нужно пытаться находить лучшие варианты, в том числе разговора с своим собственным народом, своим собственным населением. Сейчас вопрос о полном воссоединении союзного государства, даже если, допустим, будет создана некая новая политическая структура, и он перейдет в эту структуру, я думаю, его это не спасет, потому что его личный рейтинг, мне кажется, очень сильно падает. Он, к сожалению, своей многовекторностью довел и себя, и всю эту ситуацию до такого состояния, когда нужны кардинальные хирургические решения. Тут уже чистой психотерапии не поможет.
А вот союзное государство вы упомянули, но летом и весной активизировались разговоры, что вот будет новый качественный виток, так сказать, в интеграции двух стран, а потом как-то все опять в песок ушло. Но вот это опять будет таким государством, так сказать, не совсем полноценным, скажем так. Или все-таки когда-то, рано или поздно, действительно, одна валюта появится, одна армия, одна прокуратура и так
далее.
Более
того, нужно ли это и Белоруссии, и России? Вот прям так, чтобы одна армия, одна прокуратура.
Александр Григорьевич ведь на этой теме 20 лет каким-то образом играл, скажем так.
Ну да, он не только 20 лет, он и последние несколько месяцев на этой теме играет. Ведь мы помним еще в самом начале сентября, когда шла речь о том, спина к спине, а у нас единственный партнер, единственный союзник, да. А потом опять все речи перешли в многовекторности. Нет, конечно, здесь невозможно. У немцев есть такое-то выражение к пасхальным праздникам. У них есть такая игра, которая называется «игра яйцами». Это не то, что вы подумали, но это... поиск пасхальных яиц. Ну вот в данном случае...
Хорошо, что уточнили, он играет, что пасхальных.
Да, он играет вот такую эту пасхальную игру, игра яйцами, и он те яйца, которые он разложил по разным корзинам, их не удастся сейчас собрать воедино. Я не уверен, действительно, вы правы, я тоже не уверен в том, что создание союзного государства сегодня принесет в первую пользу очередь России. Совсем в этом не уверен. Нужно ли это вообще делать? Теперь уже нужно просто внимательно смотреть и анализировать, как правильно выходить из этой ситуации. Лукашенко, мне кажется, он сам понимает, что находится в тупике, и просто он уже такой, как вот человек, умудренный опытом, понимает, что нужны какие-то для него гарантии, а он пока этих гарантий не видит, и никто ему их дать не может.
Никто
Россия
ему их
тоже.
Дать не может. Да, многоточие ставим в этой теме. Значит, после заявлений, следующее уже у нас сообщение, после заявления Владимира Путина о том, что нельзя допустить ситуации, когда людям не хватает денег на еду, ну и, в общем, о том, что цены растут на базовые продукты, тем самым, в общем, подгоняют тех, кто их продают, под мировые внутренние цены. Ну и вот, смотрите, конечно, поднялась большая волна, вот уже сразу три ведомства занимаются этим вопросом, и Мишустин на эту тему высказывался, премьер, и Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг, Минсельхоз, значит, работа над снижением на базовые продукты, более того, Генпрокуратура начала проверки, ну или, по крайней мере, поручила проверить во всех регионах обоснованность роста цен на продукты. Ну, как вы считаете, вот почему вдруг эта тема возникла? Вот цены-то, они постепенно растут, растут и растут, и вдруг вот такое внимание?
Ну, знаете, честно вам скажу, мне кажется, что это вот типично такое вот русское, пока жареный петух не клюнет. Вот почему обязательно кто-то должен сверху дать команду проверить цены? Вот вы правильно говорите, что разве этого не было видно? Разве не видели мы, не видели вы, как эти цены растут, как что-то меняется? То есть есть два подхода. Либо все бросить и пусть идет по рыночному пути, но никто на это не пойдет, никто не хочет этого, потому что понимают все, чем это может кончиться. Ну, или если заниматься регулированием, то не заниматься конъюнктурно, не заниматься в тот момент, когда кто-то из начальства, Мишустин или Путин, кто-то сказал, ну давайте мы проверим, почему они растут. И все сразу кинулись. Генпрокуратура, Роспотребнадзор, все сразу смотрят. Я не понимаю вот этой ситуации. Когда уже, наконец, те ведомства, которые за это отвечают, смогут и будут работать самостоятельно, не ожидая команды из Кремля. Вот когда это произойдет, тогда не будет этой конъюнктурщины.
Расскажите мне, пожалуйста, как далеко от того места, где вы сейчас находитесь, расположен обыкновенный магазин там, средней ценовой категории? Вот расскажите.
50 метров, наверное.
Да. Вы наверняка его посещаете достаточно часто, да, в ФРГ. Да. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, за последние полгода, насколько выросли цены в этом простом или не очень простом немецком магазине?
Или, может быть, они снизились даже чуть-чуть?
Нет, они не снизились, они действительно выросли не на все цены, а на определенные категории. Но я так по своей скромной оценке могу сказать, наверное, 10-15% рост цен наблюдается ковидный период.
10-15% это много, да, потому что вот про те продукты, о которых мы говорим, там я смотрел статистику, кое на что выросло на 50%. Но это базовые
вещи. На 50%?
Да, да, по-моему, на подсолнечное масло или на сахар. Да, совершенно другая картина. Скажите, пожалуйста, а как же так вообще получилось? Я понимаю, что это риторический вопрос, что вот людям уже перестает хватать денег на еду.
Ну, мы понимаем всю ситуацию. Как бы там оно ни произошло, и какой бы нехорошая была удаленка, но все-таки большая часть людей деньги-то свои стали, во-первых, тратить на какие-то запасы и на какие-то долговременные покупки, которые в другое время они бы не осуществляли. Ну и потом давайте посмотрим просто и на стоимость рубля по отношению к мировым валютам. Ну, мы, в общем-то, поймем, на самом деле не все так радужно, поэтому это абсолютно понятно, что запасы стали съедаться, в какой-то определенный момент эти запасы у многих или у приличной части населения, они приблизились к опасной черте. И тут правильно, что было вовремя замечено, и нужно принимать какие-то меры, пока это не перешло в минусовую зону. Потому что дальше уже начинаются такие проблемы, которые корректировать очень тяжело. То есть просто это уже рост числа должников, неплательщиков и гигантских потерь для налогового бюджета.
Да, совершенно справедливо. У нас еще одна тема осталась. Господин Тиньков, известный бизнесмен, продает акции компании TCS Group за $325 миллионов. Ну и вот эти деньги он истратит на благие цели, в том числе на борьбу с раком крови, на там кое-что на себя, на какие-то юридические вопросы, но, в общем, в том числе и на медицину. Но дело в том, что у него самого диагностировали нехорошее заболевание. Ну и, в общем, и акции упали еще, да, к тому же на 8%, вот как раз на новостях о продаже. Я даже не знаю, как вы могли бы это прокомментировать? Тут, собственно говоря, такая вроде бы сугубо экономическая тема, но вы как
World Economy,
как глава экономического журнала, прокомментируйте все-таки, пожалуйста.
С точки зрения экономики, это абсолютно нормальный процесс, когда владелец компании желает ее ликвидировать в какой-то момент. Я предполагаю, честно говоря, что здесь скорее речь идет о морально-этическом аспекте и о его личном психологическом состоянии. Я не хочу давать никаких диагнозов, но мне кажется, что он просто понимает свое тяжелое, к сожалению, тяжелое состояние здоровья и, вероятно, невозможность в будущем руководить этой компанией. И, исходя из этого, он совершает вот такой вот достаточно серьезный шаг. Конечно, инвесторы, они моментально это оценили, понимают, откуда все это идет, поэтому и падение акций, и серьезное такое вот отношение, понимание к тому, что, по всей вероятности, будет меняться владелец. Но будет меняться владелец в сегодняшней ситуации с пандемией, конечно, это всегда определенные потери. Но с точки зрения того, куда пойдут эти средства...
Сохранится ли его империя, условно говоря? Она не огромная империя, но довольно серьезная.
В этом не сомневаюсь. То, что империя сохранится, я в этом не сомневаюсь, потому что достаточно устойчивый, серьезный бизнес, который работает в своей нише, поэтому мне кажется, что Тинькофф как марка сохранится, империя, несомненно, сохранится. Я думаю, что уйдя и продав эту компанию, он все равно оставит для себя какие-то возможности тем или иным образом влиять на направление деятельности, на перспективы своей бывшей компании теперь уже.
Да, но могу только добавить это, печальная информация, что шансы на выживание Олега Тинькова составляют порядка 40-50%. Об этом заявил его адвокат Алекс Бейлин. Ну и, в общем, есть неприятности действительно юридического характера. Вот 11 декабря должны были состояться слушания по делу об его экстрадиции в Соединенные Штаты Америки. Там его обвиняют в сокрытии денег, довольно большой суммы, $1 миллиард, и подаче ложной налоговой декларации. Спасибо. Это подкаст «Слышали новость». Главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy.